Мы в духовной жизни сможем увидеть лишь только то, к чему готово наше сердце, тот уровень бытия. Почему там одному нравится один духовный учитель или одна религия, а другому нравится другой духовный учитель, другая религия. Почему один окрылен впечатляет его что-то духовное, ему кажется откровением, тогда как другой думает, ну, я уже это все прошел, и он теряет интерес к этому. И самое главное, мы должны ответить себе вопрос, почему мы утрачиваем какой-то духовный интерес, потому что ведь самое главное не кто-то другой, кто-то там далеко, да, в результате чего мы теряем духовный интерес, в результате чего мы теряем качество распознавания истины. И часто, когда ты проповедник, часто ты имеешь дело с психами, с разной целевой аудиторией психов, и они иногда тебе пишут свои письма. Ну вот. Ну, причем, как бы, психи не всегда выглядят психами, они просто, как бы, внешне, их можно определить там по вопросам, по раздвиганию ноздрей, там, потому что люди все в целом, ну, как бы, в материальном мире до какой-то степени одержаны каким-то безумием, например, там, кто-то в какой-то безумной степени верит в материалистические идеи, да, кто-то там до безумия следует каким-то, там, сказать, пострелигиозным концепциям. Поэтому можно сказать так, что все мы в какой-то степени психи, но только лишь когда мы начинаем... Причем такой был интересный момент. Не так давно встречался с одним очень хорошим актером. Ну вот, и все было хорошо до тех пор, пока он стал не рассказывать мне свои сценарии. Я прямо вот, ну, как бы идеализировал его, да, думаю, ну, вообще потрясающий человек, наверняка каждое слово, вероятно, выглядит как просветленный. Это есть такая привычка у людей современных, если сейчас очень модно, индийские песни, баджаны, ну, естественно, поют их разные попсовые исполнители. Ну, и слушают в основном дамочки, там, Кришнадас, туда-сюда, там, низкий тембр голоса, проникновенный голос. И, конечно, там, дамам кажется, что это вот, ну, вот, это поет настоящий духовный учитель. Но тогда начинаешь, как бы, ну, слушать не пение его, например, а философские заключения, думаешь, лучше бы ты пел. Вот, у меня еще был такой случай в жизни. Я, когда занимался искусством, я понял, что художников клиентам показывать нельзя вообще. Это глобальная ошибка. Ну вот, то есть не путайте художника. То есть ум, он всегда дорисовывает некую идеалистическую картину о художнике. Не дай бог, ты покажешь художника клиенту, все, ты больше никогда его картины не продашь. Ну вот, хотите показать, потерять клиента, познакомьте его с художником. Почему? Потому что... У нас есть некая идеалистическая картина, которая позволяет нам дорисовывать некий идеалистический мир искусства. Ну вот, но когда туда врезается человек со всей своей неуклюжестью, грубостью, невежеством, ты начинаешь понимать, что, черт, хотелось как лучше, получилось как всегда. Вот в этой связи мы можем сказать так, с какой-то степени наша способность идеализировать является нашей удачей, ибо блажен, кто верует. И если даже человек... будучи неофитом, идеализирует какую-то там религию, духовную концепцию, там, то, в принципе, с одной стороны, мы можем сказать, он невинен, он чист, он совершенен, даже если он неофит. Почему? Потому что он идеализирует. А с другой стороны, мы говорим о том, что за любой очень светлой, прекрасной идеей может скрываться совершенно... другой смысл личности, не все личности, которые проявляют нам какие-то идеалы духовной жизни, сами живут этой духовной жизнью. В этой связи Веды достаточно опытное священное писание, поэтому они говорят, всегда следуйте наставлениям ачарьям, а не их действиям. Ну, имеется в виду, что слушайте, ну, иными словами, как это переводится, что когда человек, например, пришел на урок физкультуры, его учат учителю физкультуры, он должен учиться, а вдруг он зашел за угол, видел, что учитель физкультуры стоит, курит сигарету. И для, конечно, для ребенка это может быть большим шоком. Ну и для самого учителя физкультуры может быть большим шоком. Типа, Вася, ты что здесь делаешь? Я учитель физкультуры, только отошел покурить, как эти... а вы что, не олимпийский чемпион? Он, ты знаешь, как бы трудно тебе сказать. А есть еще другая модель, которую, про которую я рассказывал, да, неоднократно. Она меня очень поразила. Это в Киеве, когда мы проводили Вайшнавский фестиваль на грибной базе. Значит, как-то утром вышли такие грибцы, они все похожи на аватара, такие двухметровые дядьки, такие с длинными руками. Ну вот, вышел такой маленький толстый мужик. Ну вот, он, с ним какая-то дама с собачкой. Значит, они сели на байдарку. Он сел в катер, закурил. Ну вот. И сказал там, типа, ну что, бездельники? Они там, типа, вперед! И они там, грибут, а он сидит на сигареты, смотрит, наверное, таким циничным лицом, там, типа, выше руки, там. Я говорю, кто это? Кто это вообще такой? Он говорит, это самый крутой тренер по... То есть, это самый крутой гуру. Я сказал, как это? Он говорит, ну, вот так, потому что он когда-то был спортсменом, но он, в принципе, уже как бы... Давно не гребет, но умеет других делать. То есть он создает чемпионов. И подумал, действительно, удивительная вещь. Как бы часто получается так, что тот, кто вроде бы как... кто-то может хорошо учить, кто-то может хорошо играть. Да? То есть не бывает такое, что какой-то виртуозный исполнитель, он не может быть учителем. А бывает наоборот, достаточно посредственный музыкант, ну, там, или художник, но он очень хороший преподаватель. Он может там мотивировать, видит. То есть у каждого есть свое призвание. Но тем не менее, мы сейчас не говорим про архетипы, мы говорим про, как случается так, что трансцендентное становится материей. И как случается так, что мы, в принципе, люди, которые аффилированы какими-то чистыми идеалами, как получается так, что вдруг на нас нападает иллюзия, и мы в какой-то момент, ну, становимся жертвами похоти, слабости, иллюзии. И вообще, существует ли какая-нибудь надежда, что нас действительно попустят в какой-то момент? Ну, то есть, можем ли мы верить, что в какой-то момент трансцендентное станет частью нашего сознания, да? Удивительная вещь – похоть. Она настолько совершенна, что похоть, она способна удерживать в медитации в любое время дня и ночи. И любой человек, который знает, что такое похоть, он понимает, ну, когда мы говорим похоть, есть разные формы похоти. Ну, там, сладенькую конфетку хочется, это тоже похоть, да? Но вдруг тебе захотелось сладкую конфету, и ты можешь ни с того ни с сего ночью встать, там, пойти по морозу, там, куда-то, там, да, добраться до холодильника, да, там, что-то, ну, вот, и где-то там, ну, там, что-то заживать. Почему? Похоть творит чудеса, да, то есть, ну, как бы, то есть что-то, то, что ты не сделаешь в обычное время. Поэтому в мультфильме «Кунг-фу панда», помните, да, там учитель Шифу, он долго вычислял, он понял, что панду просто так не научишь ничему, он понял, что нужно использовать его похоть как метод достижения просветления, значит, и он стал на пельменях тренировать его, да, то есть только полная сконцентрированность на еде, на пельменях, она позволила панде обрести невероятные качества. И в этой связи возникает вопрос, можем ли мы каким-то образом задействовать наши негативные аспекты. Интересно, что Рупа Госвами говорит, он говорит так же, как юноша всегда в своей душе стремится к девушке наоборот, как некое, ну, влечение, там, там кто там, Юнг, Фройд, все они говорили о неком влечении полов. Он сказал, пускай также мой ум стремится к Господу. Еще очень часто ум преданного сравнивается с лебедем, который плывет к какому-то объекту. Оказывается, ум достаточно активная вещь, она плавает. И существует некий гироскоп в нашем сознании, это гироскоп наших желаний, он подобен магниту, он притягивает те или иные вещи. Интересная вещь в Бхагавад-гите, Кришна говорит очень недавно, вот как раз записывал, когда Бхагавад-гиту, Кришна говорит такую вещь, что даже мудрец склонен к какой-то греховной деятельности. То даже в мудреце существует склонность к греховной деятельности. Я подумал, достаточно хорошо подсказано, у меня есть все склонности к греховной деятельности. Но он говорит, ну Арджуна, но существует... Но настоящий преданный – это тот, кто полностью вручил себя мне. Тогда я прихожу сам и лишаю... Ну, как бы я сам награждаю этого преданного. Тишам сатата юктанам баджатах пути пурвакам тадами будхи йогамам енамам упаянти те. На самом деле только я могу наградить кого-то собой. В этом мире существует так много методов искусственных: йога, пост, молитва. Одни постятся, другие там воздерживаются, третьи молятся. Но Кришна говорит, но тем не менее только я награждаю. И награждаю я из своих категорий. Да, существует множество людей, которые, в особенности мы знаем, что йоги, буддисты, там, майявади, имперсоналисты, огромное количество людей способны терпеть невероятные вещи. Есть история в Махабхарате о том, как Карна был проклят своим учителем Парашурамой. Карна, так получилось, что он родился одним из братьев Пандавов и был сыном одного из божеств. Но поскольку Кунти тогда была молодой девушкой, и у нее была мантра «вызывать богов», но она взяла и попробовала эту мантру. Она вызвала, кстати, там, у нее была дана мантра, она мантрой могла любого бога вызвать. Она так там «Ом, Кшим, Ши, Сурья, Намаха», раз, бог солнца стоит. Она «Ой, извините». Ну, а бог солнца говорит, что ж, ой, давай, как бы. Раз ты ж меня вызвала, не просто так. Ну вот. Она такая, да я никак, не это самое, туда-сюда. Он говорит, да ты, говорит, не переживай, мы же боги, у нас все очень, так сказать, технологично. Сейчас мы с тобой пообщаемся, а процесс нашей любви, тут же ребенок у тебя родится из уха. Не переживай, никаких не будет последствий, даже никто не заметит. Она говорит, ну раз так, давайте. Ну вот, ну, в общем, они полюбили друг друга, получили массу удовольствия, и вдруг у нее из уха действительно появляется ребенок, что делать с ним? Конечно, она подумала, раз он бог солнца, значит, на нем папа и позаботится. Его в корзинку и по реке. Ну вот. Ну, ребенок родился уже в серьгах, в панцире, непобедимый великий воин. Раз в это время жена конюха пошла, так сказать, за водой, смотрит, какую-то вообще корзинка плывет, такой красивый ребенок. Подумала, ну, кто-то из аристократов, как всегда, так сказать, греховное дитя отправил на произвол судьбы. Ну, значит, раз мы как раз с мужем молились о детях, у нас не было детей, значит, судьба послала мне ребенка. Ну, и ребенка как бы... Ребенок действительно непростой, растет не по дням, а по часам, силы великой, и очень быстро управляется с лошадьми. А потому что отец у него придворный конюх. Но спрашивает там, сынок, как тебе вот нравится? Он говорит, ты знаешь, папа, не чувствую себя конюхом, мне всем тянет меч и лук. Ну, что мог сделать? У ребенка переломный возраст. Отправился Карна, будучи ребенком, и хотел себе найти учителя, достойного боевых искусств. Пришел к Дроне и сказал, я хочу, чтобы ты стал моим учителем и научил меня астрогуру. Дрон сказал, кто ты такой? Он сказал, я сын колесничего. Дрон сказал, извини, брат, я шудра не учу боевым искусством. Был бы ты кшатрием царского рода. Но Дрона совершил ошибку. Он не видел, что перед ним настоящий кшатрий. Тогда Дрона очень сильно обиделся, но Карна очень сильно обиделся, но запомнил эту обиду и подумал, что, будучи кшатрием по духу, я не должен как шудра говорить всем правду тупо. Я, ну, обладая качеством кшатрия, знаю, что такое дипломатия. Теперь я уже просто так не скажу, кто я такой. Я покажу, кто я такой. Но прослышал он, что где-то в Гималаях живет великий мудрец Парашурама, и этот мудрец Парашурама силой и знанием боевых искусств настолько велик, что даже всех кшатриев неоднократно победил. Ну и Дрона подумал, именно такого гуру я хочу к себе. И отправился искать Парашурама. Когда он встретился с Парашурамой, на вопрос, кто ты, сынок? Ну, естественно, Дрона, Карна схитрил и сказал, я сын из брахманической семьи, сирота, ну вот, ищу прибежище. И из сострадания к нему Парашурам принял его в свой ашрам и обучал его боевым искусствам. Но не тут-то было. Судьба, как всегда, как бы, хотите рассмешить Господа планами о будущем, расскажите ему свои. Судьба устроила так, что однажды удовлетворенный Карной Парашурам путешествовал с ним по Гималаям, и устал, и лег отдохнуть, и сказал, давай положу голову тебе на колени. И ученик сидел, а гуру лежал, спал и дремал, так сказать, держал голову на коленях. Но в это время ну, как в одной из версий Махабхараты, Индра, царь небес, принял форму какой-то ужасной жужелицы. И, в общем-то, подумал, надо укусить Парашураму в голову, и устроил интригу. В общем-то, проел ногу Карны и укусил его в голову. Карна был настолько терпеливый и верен своему гуру, что видел, что даже если гуру спит, Карна будет терпеть. И ну, так получилось, что этот жужелица проела ногу и прямо насквозь ногу прошла, и ранила Карну, еще укусила в голову Парашурама. Парашурам проснулся, вскрикнул, почесал укушенную голову и вдруг увидел, что все колени Карны залиты кровью, и под ними кровь. Он сказал, что такое? Что это за рана у тебя? И Карна сказал, ну так, просто не хотел тебя будить, поэтому твоя голова лежала у меня на коленях, а жужелица прогрызла. Парашурам сказал, что? Ты хочешь сказать, что ты вытерпел все эти страдания? Не, нифига, ты не брахман. Ты кшатрий, я тебя вычислил. Я вычислил тебя, ты меня обманул. Только кшатрий по своей варне может терпеть боль. Кшатрий по своим качествам такой, что ты можешь резать его на куски, и он будет терпеть боль. Брахман же может терпеть голод, аскезы, там, вредным быть, противным, да, но кшатрий не может терпеть боль лишения, которое может терпеть брахман не может терпеть то, что может терпеть кшатрий. Кшатрий по своей природе, его могут разрезать на куски. И действительно так, читаешь какую-нибудь книгу японскую Хагакуру, Ямамото Цунитома, пишет, вот, помню, хороший был самурай, мы его поймали в плен, долго варили его в соевом соусе, потом отрезали от него то пальцы, то руки, то уши. Но он терпел, не проломив ни слова. Действительно, такие качества были у кшатрия. В кшатрии, представляете, там другие японцы, они чик, палец тебе отрезали, смотрят тебе в глаза. А ты такой, тьфу, типа, козлы. Они такие, подбрось еще дров, там, они там, буль-буль-буль, соевый соус. Представляешь, тебя в соевом соусе варят, он закипает. Ну вот, они, давайте ему еще палец отрежем. А ты им там типа... Ну вот они... Давайте ему язык отрежем. Здорово, да, давайте. Представляешь, да, то есть они тебя режут по кускам, ну, чисто японская фишка, а ты в это время... Или у Моти Пайтона там очень хороший был кадр, помните, там рыцарь королю Артуру говорит, выходи, сражайся со мной. Ему там раз отрубил руку, он ему второй там... Вторую руку отрубил. Он говорит, я тебя ногами запинаю. Он ему раз отрубил ногу. Он говорит, я тебя на одной ноге. Ему пумом отрубил ногу. Он говорит, все, я тебя победил. Он говорит, нифига подобного. Значит, уже там у него без рук, без ног, как пенек. Ну вот. И хоть это и кажется смешным, но таковы качества. Такие качества бывают у людей. То есть Кришна говорит в Бхагавад-гите, что я создал различные сословия, наделил людей различными качествами. Не стоит, конечно, нам обольщаться, потому что сказано, что в Кали-Югу все шудры. Лживость, похоть, все это качество, которое иллюзия, невежество, нечистоплотность, все это качество, которым свойственны люди в Кали-Югу. И в Писании сказано, что одна только четвертая дхарма может присутствовать в человеке, в лучшем случае. То есть, грубо говоря, на 70% люди деграданты, но если они следуют дхарме, хотя бы на одну часть они могут быть благородны. И веды очень четко упоминают, они говорят, в данном случае речь идет только об одном качестве – сатьям, правдивость. Поэтому, если человек не обманывает себя и других, он самокритично относится к себе и не хочет обманывать других – то это говорит о том, что он обладает качествами, способными к духовной жизни. И самый главный обман человека – это не признание Господа, не признание Верховной Личности Бога. Человек может быть, обладать множеством пороков, но все эти пороки – ничто по сравнению с его отсутствием веры и понимания своей связи с Господом. Поэтому в одной очень известной книжке «Откровение странников», там описывается такой момент, когда великий странник встречается одного священника, и священник находится в церкви, и к нему все люди исповедуются. Ну, люди приходят к нему исповедоваться, там, типа, ой, я такой грешный, а что вы такой грешный? Вот я там, украл что-то, вот я такой грешный. А другой говорит, вот я там кого-то там поругал, я такой грешный. Это ты... И все эти люди исповедуются к нему, а священник говорит, вот черти конкретные, вот черти. Говорит, вообще не умеют исповедоваться. Все говорят, как, я же рассказал вам, что я там украл, там что-то, что... Я же вам всю правду открыл. Священник говорит, да это все ерунда. Все, что вы сейчас мне говорите, это последствия. Никакой подлинной причины ваших грехов и преступлений вы не, то есть фактически вы не исповедовались. Ну, вы просто там покаялись, сознались, это нельзя назвать исповедью. А они говорят, а что ж, почему же так происходит? И он говорит, самая главная причина всего, что происходит с человеком, это его отсутствие любви к Богу и служения. Потому что человек может позволить себе все в этом мире только в один момент, когда он не поглощен любовью и служением. И вот если в человеке есть какой-то дефект, то дефект только один на самом деле. Отсутствие стремления к любви, к служению. И на сегодняшней лекции я как бы сказал такую хорошую вещь. Мы все знаем внутреннее состояние человека, такое как похоть. Она как магнитом притягивает желаемые объекты. Но если бы во мне было бы такое же стремление к Кришне, тогда бы он как магнитом бы притянул все лучшее, а вместе с Кришной ко мне притянулись бы все самые лучшие качества. Но когда мы говорим, антиподы этому существуют, мы говорим «да». И когда мы читаем Чайтанья Чаритамриту, на страницах Чайтанья Чаритамриты гопи, спутники, возлюбленные Кришны говорят одну замечательную вещь. Мы не йоги. У йогов есть одна проблема. Йоги пытаются все силы сконцентрироваться на абсолюте, на Вишну, на Нарайане. Для этого они оставляют дома, общество, они уходят в Гималаи, закрываются в пещеры, чтобы там сидеть, никто не мешал, не дай Бог, мой ум не сконцентрировать на Вишну, но при этом они еще закрывают внутренние ворота чувств, там анус закрывают пяткой, так сказать, там одно место завязывают в узел или там еще как-то. При этом они как бы постоянно пытаются удерживать свой ум. И при этом им крайне-крайне трудно сконцентрироваться на Вишну. Но у преданных другая проблема. Гопи говорит, мы не можем забыть его. Посмотрите, какое у нас качество. Мы пытаемся Кришну выгнать из сердца. Потому что Кришна украл наше сердце, он разбил свое сердце, он неоднократно обещал нам встречу, а неоднократно нас прокинул. Да? Неоднократно мы пролили все слезы о Кришне. При этом Кришна, за то, что он украл наше сердце, ну, этот проклятый Кришна не может уйти из моего сердца. Да? Как, насколько, сколько бы я ни ругала его, сколько я бы не считала его там. Я знаю, что у него другие женщины, и все равно люблю его. Ну, то есть, потрясающая вещь, что я знаю, что он изменяет, но при этом, как бы, эта измена меня нисколько не смущает, да, и, как говорится, Шрила Шридхара Махарадж сказал, но есть джай, шри, шри, гуру, гуранграда, мадхава, джива, сундуки, джай, но есть так называемый бога Срадарани, да, есть такая история о том, как одна из возлюбленных Кришны говорит, я собираю Кришне гирлянду из разных цветов. И когда я собираю из разных цветов Кришне гирлянду, я вижу, что разные цветы подходят. Но вот такие цветы растут на тыкве. И в Бенгале все знают, что из них можно сделать очень вкусное сабджи. Очень вкусное овощное рагу. И эта девушка думает так. Я собираю гирлянды, цветы для Кришны, постараюсь предложить их Кришне. Но если Кришна не примет, то, по крайней мере, сделаю из них себе сабджи. Понятно, да? И кто думает об этом образе мысли? Кто-то скажет свою мысль на эту тему? А? Разве может материалист делать гирлянду для Кришны? Может? Ну почему материалист?
Ну, потому что он думал, если не примут, хотя бы.
Разве? нас нельзя отнести к этой категории. Когда мы готовим просад, мы говорим, все, надо подносить Господу. Во-первых, просад, то, что Господь принял. Надо готовить Господу подношение, а то скоро уже обед начинается. Дело в том, что ты правильно сказал, что материализм, но материализм бывает разный. Мы говорили о том, как трансцендентное становится материальным. Что превращает материю в дух и дух в материю? Если мы хотя бы гипотетически поймем, что превращает дух в материю, а материю в дух, тогда у нас есть шансы на то, что когда-то Кришна примет наше подношение. Ну, во-первых, в вайшнавской традиции мы никогда не считаем, что мы способны трансформировать материю в дух. Мы всегда верим не в себя, мы верим в гуру и вайшнавов. Мы всегда верим, что они... Искренность в вайшнавизме – это не искренне верить в себя, это искренне верить в более высших. Никто никогда не верит в себя из вайшнавов. Это материалистическая идея – поверь в себя. Но в категории вайшнавизма поверить в себя обозначает, если гуру и вайшнавы дали мне заслужение, то я не могу, значит, по-другому не может быть. Ну, кто-то может сказать, ну, гуру вайшнавы дали тебе посвящение, они сказали, воспевай Хари Кришна Махамантру, и в один день ты увидишь Кришну. Значит, мне гуру во время посвящения дал благословение такое, но он мне не сказал, я тебе даю благословение, я тебе даю посвящение, в общем-то, в принципе, после посвящения можешь ничего вообще не делать, и в один день ты увидишь Кришну. Гуру не сказал это, он сказал, вот тебе сознание Кришны, постарайся научиться ему следовать, и ты увидишь, как бы трудно это не было. Но став последователем, научившись следовать, в один день ты обязательно увидишь Кришну. И поэтому сама трансформация происходит через трансформатор. Иначе не было бы в электрике преобразователей. Да? Если что-то грубое, наша энергия – это очень грубая энергия. Она построена на принципах кармы. Нужен трансформатор, нужно что-то, что из грубого грубое превратит в тонкое. Да? Иначе не было бы тогда телевизоров, там, радио, приемников, интернетов. Всегда должны быть какие-то девайсы, всегда что-то существует. И это что-то не является негативным посредником. Это что-то является позитивным посредником. Да? Мы всегда предлагаем свое служение какому-то высшему миру. И этот высший мир... Поэтому Писание говорит, как происходит процесс подношения. Кто-то подносит гуру, гуру подносит своему гуру, тот подносит своему гуру. И... Кто-то думает, неужели там все, что они делают в духовном мире, друг другу тарелки передают. Цепь, знаете, как эти комсомольцы с ведрами такие, Кришна просад. На самом деле это не так. На самом деле это принцип. Но этот принцип, он осознанный, потому что если мы действуем ради удовлетворения высшего мира, то, что мы делаем, автоматически принято. Понятно, да? То есть... Это автоматически принято. Если наше умонастроение правильное, значит, это автоматически принято. А наше настроение, оно всегда, мы всегда находимся в рамках чего-то. Мы всегда влияем на окружающее в рамках чего-то. Да? Поэтому, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такура приезжал в Индию, ему говорили, о, вот там великие преданные Рамы или Кришны, и действительно приводили, там какой-то был там садху такой, весь такой красивый, такой, у него сопли из носа, типа слезы. Харе Кришна, Харе Кришна. Сарасвати Такура задавал ему один тупой вопрос. Под чьим духовным руководством вы служите Господу? И он говорил, я? Ну, напрямую. Я напрямую Господа Раму люблю. Но удивительная история состоит в том, что ни Хануман, ни Гаруда, ни другие настоящие спутники Господа не осмеливаются прийти к Нему напрямую. Понятно, да? То есть Хануман, это не то, что он там, как там Господь Рама. То есть, такой Господь Рама, Хануман, ты чего? Я так тебя люблю. Что теперь ты должен делать? Извини, Хануман. Ну, вот. То есть поэтому, если говорить о чистых преданных Господа, они где-то всегда далеко и близко, как хороший официант. Да, да, только достал сигарету, раз уже рука со спичкой. Окей, спасибо. И исчез официант в темноте где-то. Да? Почему? Потому что преданность и служение настолько удивительное искусство, что в преданности есть очень важное качество. Мы не можем собой затмевать, ну, мы не можем собой, слуга, он не может затмевать собой, он должен служить настолько, как вот ниндзя, да, ниндзя, почему прекрасный был принцип ниндзя? Император, если император будет замечать ниндзю, то ниндзя плохой. Император идет по саду, а ниндзя где-то там, он там. Его задача быть всегда unvisible, но в любой момент как бы послать там эту самую там шестеренку или там бумеранг в сторону противника. И поэтому, когда мы говорим о обитателях духовного мира, мы говорим, почему сознание Кришны, почему Кришна такой камерный мир? И недавно слушали лекции Шрилы Шридхара Махараджа, один преданный задает ему вопрос. Вот, я слышал, что в духовном мире там существуют разные группы преданных, там существуют друзья, возлюбленные. Как вот так получается, что, попадая в духовный мир, человек, вот он так ни с того ни с сего... И Шридхара Махарадж говорит, так, стоп. И он говорит ему, в духовном мире вообще ничего ни с того ни с сего не происходит. Ты не до конца понимаешь, что такое духовный мир. Духовный мир начинается с момента, когда человек обладает верой в гуру Кришны и Вайшнавов, и он приходит, начинает жить в храме. Вот духовный мир. То есть не думай, что ты сможешь пройти эту стадию и сразу же попадешь напрямую в отношения Абсолюта. Абсолютно не так не будет. Ты попадешь сначала в круг преданных, и в этом кругу преданных в той или иной степени, до тех пор, пока ты не сможешь утвердиться в положении служения, ты не сможешь сделать шагу, тебя просто высший мир не пропустит. То есть мне не следует думать, что если ты пройдешь мимо кухни там в Лахте, ты попадешь на кухню в Радхарани ни с того ни с сего. А, я знаю. Нет, это не так. И Шрила Шридхара Махарадж объяснил, он сказал, мантры – холостые патроны. С одной стороны, мы можем сказать, так значит, все, что я делаю, это холостые патроны. С другой стороны, гуру может сказать, но обрати внимание, солдату сначала дают холостые патроны. Да? Солдату не дают сразу же автоматы, говорят, все, вот так вот, как Рэмбо, как в кино. Нет. Требуется определенное мастерство, навык, чтобы понять, что это такое, да, почему ты будешь играть до, ре, ми, фа, соль и си до тех пор, пока в твоих пальцах не появится способность играть прекрасные сначала гаммы, потом по нотам произведения. Только потом, когда ты пройдешь все формы, внешние и внутренние, в твоем сердце появится спонтанная способность распознавать музыку, ты, может быть, как Шопен будешь играть или играть классиков наизусть. Поэтому мы говорим о том, что процесс сознания Кришны – это постепенный процесс, который связан с пробуждением нашего сознания. И мы должны себе признаться честно, что не всегда мы будем находиться в суперпробужденном сознании. И поэтому в песнях Шаранагати Шрилы Бхактивинода Тхакур он говорит нам, что преданный вообще не считает себя на драйве энтузиазма. Преданный, может быть, глубоко пребывает в каком-то самоанализе, может быть, даже преданный не всегда, не то чтобы не верит в себя, может, ему не всегда он сам приятен. Но, тем не менее, при этом, при том, он не может не видеть преданность в других и не продолжает свое служение. Вот это очень важный момент для нас в нашей духовной жизни, потому что у нас часто бывает так, что мы, помнишь, мы пошли в Гималайи, сначала было очень весело, ой, какие ослики, ой, там, туда-сюда. Но первый километр мы шли, нам было хорошо, второй километр нам захотелось посидеть, на третьем километре мы поняли, что уже нет сил, на четвертом километре мы уже поняли, что я дальше не пойду. И понимаете, да, и вот уже с четвертого километра началось настоящее восхождение на вершину. Почему? То есть ты понимаешь уже, что обратно вниз не слезть, но вперед идти невозможно. И вот это, понятно, да? И вот это настоящее восхождение. Все до этого это было так, прогулка. Вот, настоящее восхождение, поэтому мы говорим, да, что всегда в горах бывают такие моменты, что ты можешь какие-то там несколько метров, представляешь, что ты лезешь по Эверест по отвесной стене, может быть, 3 метра ты будешь ползти там весь день или неделю. И это будет казаться тебе вечностью. Но всегда существуют тренды, всегда существуют разные уровни. Что-то дается легко, то, что находится на платформе уже достигнутого, а что-то, какую-то маленькую, незначительную победу, нужно так извернуться, да, так, но при этом, при том, мы помним всегда, что в духовном мире мы всегда все равно находимся на неком тренажере. А принцип очень простой, я просто рассказываю, что такое тренажер, да, то есть это такой некий кусок скалы, по которому тебе кажется, что ты лезешь. По ответу, на самом деле эта скала едет вверх. Понятно, да? Потому что если бы Кришна просто ставил бы ставку на вопрос эволюции нашей, ну, эволюция уже существует, Кришна уже это сделал. Но когда речь о бхакти, Кришна говорит очень просто, вот тебе кусок скалы, ты типа пытаешься на него влезть, на самом деле я эту скалу на лифте везу, понимаешь, да? Вдруг оказывается, что ты где-то там, и, ну, тебе кажется, что ты карабкаешься, даже не забываешь, что на самом деле едет лифт, и там все хлопают, знаете, как в детском саду, там в костюме зайчика ты должен сделать. Поэтому не следует чересчур, поэтому Писание говорят очень хорошие вещи, они говорят, не следует кого-то чересчур хвалить или чересчур ругать, не следует чересчур превозносить что-то. То, что следует человеку, это пытаться исполнить его долг. У каждого есть свой долг, и Бхагавад-гите Кришна говорит прекрасную фразу, он говорит, лучше исполнять свой долг, но плохо, чем чужой, но хорошо. И вот на этой радостной ноте я, пожалуй, закончу. Вопросы есть какие-то? У кого из новых гостей нет вопросов? То есть как узнать, сколько ты должна? Ну вот. Значит, если ты на каком абоненте? Билайн, называешь звездочкой 40034. Ну вот, там четко тебе смс-кой приходит. Ну вот. Все зависит от провайдера. Дело в том, что долг соответствует вере человека. Кришна говорит в Бхагавад-гите очень хорошо. Он говорит, что вера одна, ступени разные. Поэтому от ступени веры долг меняется. Шрила Шридхара Махарадж хорошо приводит пример. Он говорит, что Арджуна должен был сражаться, а Удава должен был принять саньяса. И тот исполнил свой долг, и другой исполнил свой долг. Но каждый исполнил свой долг диаметрально противоположный в соответствии с уровнем своей веры. Да, потому что Бхагавад-гита начинается с того, что Арджуна приводит достаточно позитивные аргументы, чтобы не сражаться. О Партха, о Кришна, если мы обретем даже счастье над всеми тремя мирами, как сможем мы наслаждаться ими, если наши руки будут запятнаны в крови наших учителей, старейшинах, лучше нам, так сказать, спокойно пасть жертвами на поле битвы, и тогда, по крайней мере, мы как бы умрем как герои. То есть Кришна кучу замечательных логичных вещей привел. Но Арджуна выслушал, улыбнулся, Кришна выслушал, Арджуна улыбнулся и сказал, причем он говорит очень такую, он подкалывает фактически Арджуну, он говорит, ты вроде бы как бы ведешь себя как мудрец, а рассуждаешь как неофит. То есть ты красиво говоришь, красиво очень стелишь, Арджуна, но суть твоих рассуждений неофитская. Почему? Потому что истина состоит в том, что никто не может убить или быть убитым. И вопрос – это истина. Поэтому Кришна сказал очень простую вещь на поле битвы. Есть моя армия, а есть я сам. Я – это истина. Но Куру сказали, прекрасно, все, мы забираем себе армию. А Пандавы сказали, там, где Кришна, там истина. Поэтому Кришна говорит, это очень прекрасная вещь. Я всегда, где истина, где я, там истина. Две очередные вещи. И у тебя будет масса возможностей действовать ради своих собственных интересов. Вообще жизнь человека – это деятельность ради собственных интересов. Но ты говоришь, в чем мой долг? Часто твой долг, потому что у тебя есть, может быть, там какой угодно долг, у тебя может быть там гражданский долг, материнский долг, социальный долг, светский долг, там еще какой-то. То есть у тебя долгов может быть очень много. Поэтому Кришна говорит, во что ты веришь? Сарва карма крита хой, сказано в Чайтанья Чаритамрите. Преданный считает, что поклонением Кришне он исполняет все виды долга. Понятно, да? То есть поэтому, если ты веришь в это, соответственно, ты и твой долг выстраивается в соответствии этому. Но кто-то может сказать, ну вот поклонение Кришне, что я должна залезть на алтарь? Да, возможно. Возможно, кто-то это делает. Однажды, когда было Шрила Прабхупада, была такая фирма Spiritual Sky, и Ришабдев Прабху, покойный, который оставил тело на руках у Говинды Махараджа, основатель Spiritual Sky, так получилось, что позже он был президентом калифорнийского храма, очень такой позитивный дядька. А потом он заболел смертельной болезнью, он приехал в Индию и не мог выдержать боли, потому что он, ну, как бы у него был рак, он не мог выдержать боли, и в последний день должен был уехать в больницу, в Калькутту. Но получилось так, что даже такси за ним пришло, там машина пришла, потому что он сказал, ну все, у меня такие боли, я не могу выдержать. И Гурудев пришел с ним проститься, все собрались, чтобы с ним проститься. Он пришел, сказал, ой, что-то мне это самое стало еще хуже. Гурудев сел, Ришабдев положил ему голову на колени и умер. Понятно, да? То есть он даже, не было другого сценария более славной смерти, потому что, представляешь, так бы он умер у себя в комнате, там, ну, там, мучился, а так, так вроде как Ришабдев уезжает, все собрались его провожать. Но никто не знал, что он уезжает в трансцендентный мир. Понятно, да? То есть ты понял, что пора уехать, но не знал как. Вот, то есть... Это шутка, но это поэтому Кришна говорит, я сам забочусь о своем преданном. Преданный не должен думать, как ему оставить тело, как. Если он мой преданный, то я, как повелитель, сам позабочусь о преданном. Но, возвращаясь к истории более ранней, Ришабдев при Прабхупаде открыл Spiritual Sky, потому что Прабхупад понял, что ну, не может движение существовать только на пожертвовании. Сегодня пожертвует, завтра не пожертвует. И преданные сказали, ну да, мы можем организовать какой-то бизнес, а какой бизнес, ну вот, поскольку мы сделаем дистрибуцию благовоний, это вроде такое, так сказать, дело хорошее, они все, и вроде как и какой-то, ну, хоть как на каком-то уровне, это не торговля там вином или мясом, или алкоголем, или наркотиками, или сигаретами, ну почти как сигареты, потому что палочки кончаются, люди их покупают. Ну вот, Прабхупад сказал, хорошо. И эти люди, преданные, которые, собственно, были там монахами в храме, некоторые из них грехаски, семейные люди, стали организовывать эту фирму Spiritual Sky. И эта фирма многое сделала для Прабхупады, потому что деньги, которые они зарабатывали, шли на печать книг, на разные проекты, духовные проекты Шрилы Прабхупады. И, но поскольку они, эти преданные, так сказать, ну, вынуждены были отрастить нормальный, так сказать, там, ну, вид светских людей, то некоторые неофиты стали над ними посмеиваться, типа, Spiritual Sky, там, типа, самурай, там, бля. И кто-то из даже гуру подколол их при Прабхупаде. Он сказал, ну, типа, это же не такие, там, это они как карми, как материалисты. И Шрила Прабхупада задал ему вопрос, он сказал, то, что может принести миллион долларов Кришне, как это может быть майей? Объясни. То есть, если то, что мы делаем действительно ради какой-то высшей цели, то как это может быть майей? Понятно, да? То есть, если мы ну, что-то делаем, то есть у нас есть какая-то цель, и мы действительно пытаемся сделать какое-то подношение, как, например, там, ну, не знаю, там, на праздник были сделаны там, какие-то диски, книги, а там столько там, проектов в Индии, столько там передвижение наших проповедников делается. Как это может быть майей? Поэтому кто занят майей, кто занят Кришной? Поэтому Кришна в Бхагавад-гите очень хорошо говорит Арджуне. Он говорит: Арджуна, тот подлинный йог, не кто отстранил там свои чувства от объектов чувств, а кто полностью посвятил меня служению себе. И такой йог, поскольку он отдал себя полностью ради высшей цели, он находится вне кармы. Я сам лично, и кто-то может сказать, ну да, может ли человек утерять это положение? Конечно, может. Если он утеряет веру, то он может утерять и положение. И какой-то человек может сказать, а кто лучше, например? Лучше ли, является ли, например, не легче ли сначала, например, сделать так, достигнуть какого-то имперсонального понимания в йоге, пранаямы, успокоить ум, подчинить ям-ниям, асан, пранаям, прадьяхарна, дьяна, самадхи. Вроде бы как очень все полезно, по ступеням пойти. Сначала как бы, ну, стать порядочным человеком, перестать воровать, как бы смотреть на противоположный пол, там, употреблять дурманящие вещества, потом заняться асанами, упражнениями, ходить с ковриком. Через какое-то время, там, не пройдет каких-то там нескольких лет, так сказать, ну, и это сделать, и то сделать, и третье сделать. Не является ли это чем-то более, ну, как бы, благо, не более, чем-то более таким, как бы, ну, скажем, постепенным, поэтапным? Там, вы сейчас чем занимаетесь? Я там сейчас вот перешел как бы с курицы на рыбу, с рыбы на яйца, с яйца на вегетарианское, с вегетарианского на просад. Ну вот. Не является ли это чем-то более постепенным? Но Шрила Шридхара Махарадж очень хорошо комментирует в своих пояснениях. Он говорит, если даже достигший видения параматмы йог приходит к бхакти-йоге, то его параматма-реализация не зачитывается. Понимаете, да? То есть даже то, что он уже узрел параматму, с какой-то точки зрения, в Джайва-дхарме описывается саньяси Такур, который был майявадином, изучал писание, контролировал свои чувства, и он очень быстро пришел, ну, как бы, к вайшнавизму, когда получил милость вайшнавов. Да? Но Шридхара Махарадж говорит, это все равно, что как иметь два высших образования. Если ты, например, закончил медицинское, приходишь на компьютерный факультет, тебе говорят, да, у вас есть высшее медицинское образование, но в компьютерном, наверное, вам это не поможет. Тут программирование, другие принципы. Поэтому Шрила Шридхара Махарадж комментирует даже то, что если даже человек достиг какого-то благочестия, ну, например, кто-то может придумать, а почему не стать сначала, например, хорошим христианином, потом плохим кришнаитом? Ну вот. Даже если ты достиг в какой-то религиозной или мистической традиции совершенства, когда речь идет о бхакти, о чистых отношениях между душой и Богом, никакие твои уровни параматмы даже не помогут. Поэтому мы видим, что Кришна разделяет этих личностей в разные целевые аудитории в Шримад-Бхагаватам. Понятно, да? То есть те, кто достигли видения параматмы во Вриндаване, они где-то там через речку сидят. Даже Дурваса Муни, который, в принципе, Шантирас, он где-то там сидит за речкой, медитирует. Он не на танцах у Кришны. И он не в доме матери Ешоды. Понятно, да? Вот, поэтому все зависит от планы бытия, от нашего самопожертвования, от нашей самоотдачи. В любом случае, неизвестно, пути Господни неисповедимы, неизвестно, что с нами будет завтра. Завтра вы можете идти мимо где-нибудь пивного ларька и видеть такую Авадут Махарадж. Эй, девушка, я тебя где-то видел. Ты... Ой, Махарадж, это вы? Вы же трансцендент. Ну вот, то есть, понимаешь, да, судьба может, мы можем совершить любые оскорбления, мы можем пасть жертвой иллюзии, мы можем, Кришна может наказать нас очень просто. Джада Бхарата, великий йог, стал оленем. У некоторых из наших последователей уже лица. Это шутка, да? Те, про кого я говорю, знают они. Успешно играли в кино. Ну вот, но это внешнее. Был еще Риши Шринги. Знаете, да, Риши Шринги? Не слышал, нет? Он был оленем, но трансцендентным. У Риши Шринги, поскольку он родился от оленихи, были рога и лицо почти с оленем таким. Ну, сражением, но он был величайшим брахманом и умел совершать жертвоприношения. Поэтому тут как бы возможны разные схемы. Да? Кто-то может стать оленем, а кто-то с оленем лицом может достичь просветления. Поэтому веды, они говорят нам, не пытайтесь прогнозировать какое-то свое будущее. Ну, они говорят, don't trust the future, however pleasant it sound may be, and do not glorify your past. Не нужно, понимаете, да, когда ты можешь сказать, там, а что же это вы стоите с пивной кружечкой? Когда-то я был великим преданным. Ну, вот. Не надо свой паст. Мы можем всегда утратить в результате. Помните о том, что как только человек считает, что он обладает Кришной, он тут же его потерял. Поэтому речь идет о том, как о переходящем красном знамени или олимпийской награде. Понятно, да? Кришна – это олимпийская награда. Она переходящая. Поэтому настоящий спортсмен тут всегда тренируется. И нужно помнить, что если на этих соревнованиях планка одна, на следующих она уже выше. Это то, что ты когда-то в 31-м году перепрыгнул 1.20 м, сейчас уже прыгают на 2, а в следующем году будет прыгать на 3. Да? Помни о том, что стандарт трансцендентного всегда растет, и обитатели духовного мира, даже самые близкие обитатели, даже Радхарани, ее спутники, не считают, что Кришна им принадлежит. И только в этом умонастроении можно удерживать в себе трансцендентное. А как только мы обособились, подумали, все, я уже поймал Кришну в карман, все это самое. Все, Кришны уже там нету, Кришны. Вот. И в этом есть красота духовной жизни, настоящей. Она динамична и совершенна. Это как оперный голос. Понятно, да? То есть он может стать пропитым баритоном. Ну вот, поэтому ты оперный певец до тех пор, пока ты поешь. И поэтому нить служения Господу является вечным, понимаешь, да? То есть поэтому не думай, что сейчас ты тут тяжело трудишься, служишь Господу, но когда ты придешь в духовный мир, ну вот, ты получишь там какую-то избу там, с видом на это самое, ну вот, и будешь сидеть, так сказать, смотреть на закаты во Вриндаване, ну вот, и, так сказать, у тебя будет дембельский альбом, в котором будет... Ты со швабой нарисован, я там, я сям, там, в Фейсбуке. Вот. Теперь я там, типа, трансцендентный дембель и так далее. Ну вот. Хотя дедовщину в сознании Кришны никто не отменял. Ну вот, это другое дело уже.